Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Кубоков, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Леш.
Одиночество. Модный тренд или так жизнь сложилась? Если раньше одиноких людей чаще жалели, всячески стараясь им помочь найти вторую половинку, то сейчас одинокие — это уже стиль жизни. Практично, экономно, больше возможностей, чтобы стать успешными и прочие отговорки хочется здесь добавить, конечно. Но главное, приверженцев такого подхода к жизни с каждым годом действительно становится все больше, чаще в развитых странах, но есть и другие социальные, так сказать, тренды.
Власти одних стран, говоря про одиноких, говорят так, что пока наблюдают за таким образом жизни, правительства других бьют тревогу, потому что население катастрофически стареет. Последствием такой тенденции может стать исчезновение целой нации, если так глобально рассуждать. В Японии одиночество уже приравняли к проблеме государственной, и решать ее собираются на федеральном уровне. Власти создали министерство для одиноких, будут прилагать максимум усилий, чтобы рождаемость повышать и снизить число самоубийств, потому что именно самоубийств, как они посчитали в прошлом году, стало больше всего среди одиноких. Но тут, конечно, сказалась еще и пандемия.
Мне вот интересно, как это министерство берут на работу? Там нужно будет в Японии предоставлять свою какую-то справку, что у тебя, например, точно есть семья. Или наоборот, что у тебя семьи нет, и ты точно в эту проблему погружен. В общем, юмор юмором, кстати, но в Японии это не первый случай. В Великобритании что-то примерно похожее, аналогичная структура существует. И действительно работают над разрешением тех проблем, которые с одиночеством связаны. И это совсем не те проблемы, которые, казалось бы, привычно мы можем записать в этот перечень. Есть их огромный спектр, и некоторые из них уже сегодняшние поколением, сегодняшней молодежью, как проблемы-то и не воспринимаются. Вот почему оно стало модным, становится модным, и насколько этот мировой тренд опасен, и опасен ли вообще, куда, грубо говоря, смотрит святой Фаустин, день которого сегодня отмечают христиане, ведь это покровитель одиночек, который должен помочь найти им вторую половинку. Вот об этом будем всем беседовать в этом часе. С нами на связи социальный психолог Наиля Бирарова. Наиля, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Наиля. Вот синглизм, синглтон, одиночество, стиль жизни, тренд, который набирает обороты. Почему это стало модным?
Ну, во-первых, в этот момент человек чувствует себя наиболее комфортно и наполненно. Ему не нужно никому принадлежать. Он не ограничен никакими рамками, никакими стереотипами. Ему никто ничего не запрещает. Он принадлежит целостно, тотально сам себе. И в этом и есть удовольствие его жизни, в том, что он никому ничего, кроме себя, в этой жизни не должен. Поэтому он живет в удовольствии, наслаждается.
Но тогда получается, что это, ну, собственно говоря, эгоист по большому счету. Никому не обязан, никому
ничего. Ну, я бы не сказала, что это эгоист. Наверное, наоборот, это человек, который научился любить, ценить себя, уважать себя и свое время, и при этом не нарушать зону комфорта другого человека.
А почему тогда, извините, он не хочет заводить семью, любить вторую половинку? Почему он не хочет рожать детей, любить этих детей?
Вообще, на это, мне кажется, очень простой ответ. Всегда можно спросить, а зачем?
Вот я хотела как раз сказать, для целостности и самодостаточности не всегда нужен еще какой-то человек. Иногда достаточно комфортно находиться не в одиночестве, а в уединении с самим собой. И вот это состояние, когда я принадлежу себе, когда я настолько сконцентрирован внутри себя, что я могу закрывать все свои потребности самостоятельно. И мне не нужен для этого какой-то человек извне.
Наиля, но тем не менее, насколько вот, кстати, можно здесь, в этом направлении говорить, что общество, государство, а можно немножечко, кстати, сузить, допустим, соседи, должны или могут каким-то образом поучаствовать в жизни человека? Ведь так навскидку это не афишируется. Я один, и мне комфортно. А я один, и мне некомфортно. Ну, вот такая вот, грубо говоря. Где вот эта четвертая, что ли, стена, третья, вторая, первая, могут быть, где могут быть нарушены соседями или обществом, опять же, или государством? Может быть, участковым, может быть, врачами, может быть, психологами, может быть, вот целым министром, как в Японии и Великобритании. Для чего? Для того, чтобы понять вообще, это проблема или не проблема?
Ну, начнем с того, что нет проблем, есть вопросы и задачи, которые надо решать, это во-первых. Во-вторых, если человек нуждается в обществе других людей, конечно, для него может быть это и социальной, и психологической, и эмоциональной проблемой, но здесь нужно думать о причинах вот этого недостатка в общении. То есть человек, получается, сам себе не интересен, он сам не наполнен, он не в ресурсе, он не может самостоятельно полностью обеспечить себе приятную, интересную жизнь и создать себе такую реальность, в которой он, в принципе, не будет нуждаться в другом человеке. То есть он становится независимым. А то, о чем мы говорим, это все-таки более зависимая такая оценка своего существования в социуме.
Но если человек хочет быть независимым, хочет жить в одиночестве, но, извините, а как тогда человечество будет развиваться дальше? Если каждый сам, грубо говоря, закроется в четырех стенах, будет сидеть, никого не хочет видеть, да и не надо.
А это тренд последних лет.
Вот. А дальше-то что? Получается, что через какой-то момент, там, не знаю, через век, через два, вообще никого не останется, потому что не будет детей.
Ну, это же выбор каждого человека. Для этого у нас есть прекрасные многодетные семьи, которые отстреливаются за всех одиноких одиночек.
Ну, честно говоря...
Я не думаю, что это прям болезнь нашего общества, что все хотят быть одинокими. Я думаю, что это выборочный сегмент, который просто делает осознанный выбор своего внимания, своей жизненной концепции и своего направления энергии.
Наиля, а можно здесь говорить, что вот социальная наука, может быть, психологическая наука, может быть, философская, они немножечко как-то в этом направлении запаздывают? То есть, грубо говоря, когда общество ориентировано на то, чтобы семьи были широкими, и экономическое, кстати, состояние тоже, возможно, каким-то образом к этому сподвигает, ну, чтобы разные поколения жили вместе, да? В это время как вот социальная наука нарабатывает опыт, потом хоп, что-то принципиально меняется, и у нас начинаются расцветать нуклеарные семьи, и более того, вот, мне кажется, один человек, одна семья, это прям верх вот этой нуклеарности. И в этом смысле базы вот этой ни теоретической, ни практической не хватает, поэтому проблемы-то и возникают.
Я думаю, что здесь нужно все-таки рассматривать психологический фактор. Возможно, вот эти люди, которые сделали осознанный выбор жить в одиночестве и в уединении, может быть, ими говорит их внутренняя боль. Потому что когда-то они либо обожглись, либо это опыт прошлого, либо это какая-то детская травма, а может быть, это модель поведения их родителей, когда они делают, сами принимают решение, делают этот выбор, что мне лучше быть одним, чем вместе с кем попало. Ведь если распределить, допустим, вот эту социальную тенденцию счастливых людей одиноких и счастливых людей в паре, то, поверьте мне, одиноких людей будет гораздо больше, потому что они не ищут постоянные компромиссы с кем-то, им не приходится угождать, им не приходится подстраиваться, им не приходится постоянно решать какие-то конфликтные вопросы. То есть эти люди полностью сосредоточены на своем счастье внутреннем. И здесь нужно говорить о том, что это не проблема, это не... какая-то там боль. Это просто внутренний выбор человека, который, если не несет вред обществу, имеет право быть.
Так мы опять к этому вернемся. Как этот выбор формируется, как он принимается, и вот тот самый вред или отсутствие вреда обществу. Кто, грубо говоря, это посчитает? Как это посчитает? Потому что вот в Японии посчитали, в Великобритании посчитали, оно есть. А можно ли этот опыт экстраполировать на другие страны?
Ну, насчет того, как это будут считать, наверное, это не к психологам вопрос, я прям, ну, не смогу вам на это ответить, но по поводу того, как люди делают этот выбор, насколько у людей есть внутреннее понимание и ощущение того, нужно мне это или нет, все-таки это основывается на прошлом опыте. Все-таки есть что-то в жизни человека, что мешает ему созревать в нем потребность в другом человеке. Что-то есть, что его блокирует от связи с другим человеком.
Наиля, вот чуть выше вы говорили о том, что... Одиночки. И получается, что эмоционально они более устойчивы, и нервная система у них менее расшатанная, чем у тех, кто живет в паре. Правильно я понимаю?
Да, потому что абсолютно правильно. Да.
Но...
потому что их энергия сконцентрирована внутрь себя. Да. То есть они полностью зациклены на себе. Им не приходится постоянно кому-то служить. Это даже может быть благое служение. Им не приходится постоянно с кем-то считаться. То есть эти люди, да, где-то может быть это цинично, эгоистично. Но с другой стороны, эти люди полностью наполняют себя и сосредоточены внутри себя.
Но в любом случае им приходится общаться с кем-то на работе. Им приходится с кем-то общаться в общественном транспорте. Не получится ли так, что их нервная система, она немножечко в таком слишком комфортном состоянии пребывает, и если вдруг какой-то происходит стресс, то они более уязвимые становятся в этом случае, чем те люди, которые живут в паре?
Вы знаете, если говорить про стрессоустойчивость, то, скорее всего, люди, которые живут в семье и в паре, они имеют больше раздражающих факторов внутри себя. То есть девочки особенно, они очень любят обижаться про себя и копить вот эти обиды, потому что если они проговорят своему партнеру, что им что-то не нравится, то партнер может как-то это не так воспринять, и что это неудобно, и что она не хочет сделать ему больно. И она очень часто копит, а потом в какой-то момент, как вы говорите, в обществе или на работе, кто-то там ее где-то чем-то зацепил, и у нее это просто вулканной лавой вот так выплескивается на сотрудника, работника или какого-то, человека извне, да, вне семьи. Но если говорить про одиноких людей, я все-таки за то, что психика у них более уравновешена, и да, эта зона комфорта не дает им лишних раздражающих факторов. И, возможно, когда есть ситуация, которая их провоцирует на эти эмоции, они реагируют наоборот более спокойно и более лояльно, потому что у них нет накопления раздражителей внутри семьи, которые у них тоже нет.
Ну, у них тогда, у них в любом случае практики нет реагирования, правильного реагирования, хорошего реагирования на какие-то стрессовые ситуации. Просто они через это не проходят. У них не наработана практика, опыта нет.
Практика и опыт есть 100%, потому что мы все дети своих родителей, мы все проходили школу, мы многие проходили высшие учебные заведения, и у нас в любом случае есть какие-то внутрисемейные связи, которые нас заставляют кое-как коммуницировать. Поэтому мы же не живем в диком обществе, все равно какие-то коммуникации возникают. Просто здесь человек больше, он соединен со своим творческим началом. А когда он в паре, когда он не в уединении, ему приходится разделять себя пополам, половину я тут, половину тут.
Наиля, а вот такой момент тоже. Как скоро есть какое-нибудь представление, может быть, личное понимание, вот люди-одиночки перестанут восприниматься как что-то, выходящее за рамки. Ну, вот где-то, наверное, полгода назад, может быть, чуть больше, достаточно хорошо так по соцсетям разошлись истории про некоторых людей, в особенности, когда пандемия людей по домам закрывала, как вот да. Человек, мужчина или женщина приходят с работы, потом закрывают дверь, и все, и больше ни с кем не общаются. Увольняются со своими с работы, работают по удаленке, еду им приносят по доставке, какие-то еще вещи тоже заказывают, с какими-то соседями коммуницируют таким образом, что, мол, либо я вам зайду занесу, где-нибудь оставлю на столике, либо еще как-то. Таким образом, вот одиночек сегодня воспринимается или как что-то неуместное, неприемлемое, давайте срочно обратно вовлекать, а то вдруг мы человека потеряем, либо как что-то вот такое, показушное, что ли. О, глядите, человек один сам по себе живет. Одиночество нормальным может стать, то есть когда это не будет вызывать никаких эмоций, ни отрицательных, ни положительных, ни желания каким-то образом вернуть, не желание подчеркнуть, смотрите, его так вот можно.
Вы знаете, к сожалению, мне кажется, в ближайшие 50 лет это нереально, потому что в нашем обществе, в нашем советском мышлении, как я говорю, у многих из нас Советский Союз головного мозга, такой менталитет не предполагает уважение к осознанному одинокому человеку, который вот сделал такой взрослый выбор.
Сколько поколений должно поменяться? Потому что по-хорошему сколько? Два уже, наверное, поменялись. Сколько еще должно пройти?
Здесь еще зависит от того, насколько люди готовы быть в принятии. То есть неважно, у тебя зеленые волосы или ты живешь один, ты такой же, как и я. У нас все-таки есть доля осуждения. И все-таки это где-то вот отголоски прошлого. Поэтому пока это конструируется, мне кажется, поколение 5 тоже точно должно пройти.
Ну уже какой-то цифровой прогноз. Лет как-то к 50-му году стратегии строят.
Да. Можно
молодежную политику государственную каким-то образом.
Наиль, и все-таки, какие плюсы, какие минусы стоит отметить, говоря про синглизм, про синглтонов? Получится ли поменять тренд тем государствам, которые, в принципе, уже начинают страдать потихонечку от одиночек?
Знаете, у меня очень много подруг, которые осознанно в 35-36 лет выбирают одинокое такое, ну, я не буду называть существование, да, одинокую жизненную позицию. Почему? Потому что был очень негативный опыт с
мужчинами. То есть они могли либо быть замужем прежде, либо была какая-то пара.
Да. И так происходило. И, кстати, у мужчин также. У мужчин также. Партнеры много обижали, и там очень много сосредоточено боли, и человек понимает, что да, любовь — это прекрасно, радость — это хорошие чувства, но это слишком больно. И дабы не чувствовать боль, возможно, где-то человек запрещает себе чувствовать вот эту радость в отношениях. И он прям принимает решение, что я буду один. И глядя на своих подруг, которые сейчас, в принципе, ну, не хотят иметь детей, они не хотят выходить замуж, им очень комфортно, они занимаются творчеством, это люди фрилансеры, которые выбирают не работу там в системе, да, а вот так вот, они принадлежат сами себе. И здесь же проблематика не в том, что синглизм — это, ну, что-то такое из ряда вон выходящее. Это же не наносит вред ни психологический, ни физический, ни моральный другим людям. Мы же на самом деле, если мы делаем такой выбор, мы же никому не вредим, правда ведь?
Ну, но вот в разных странах считают по-разному, Наэль. Я уж прошу прощения.
Да-да-да.
Время нас поджимает. Вам спасибо огромное, что поделились своим мнением. Социальный психолог Наэля Бирарова в эфире «Радио Спутник». Очень действительно вот этот момент очень сложный и важный понять. Где это начинает наносить ущерб, приносить ущерб обществу, приносить ущерб самому человеку? Потому что, ну, наверное, в таких разных странах, Японии, Великобритании, не озадачились бы вот этой проблемой, вот этой ситуации на уровне внедрения нового министерства. Плюс, опять же, вот насколько больше интересует меня, когда вот этот момент перестанет вызывать раздражение или дополнительное внимание. Мне кажется, это будет показатель того, что все стало нормально, когда вот это не будет вызывать никаких дополнительных.
Ну, ты знаешь, я вот...
тех, ни других.
Если говорить про Тольятти, откуда я родом, да, то там, в принципе, синглтонов, ну, просто не понимают, не воспринимают, считают, что это какой-нибудь чудак, либо ненормальный и так далее. В Москве же к этому уже более-менее стали относиться более-менее спокойно.
То есть... Ну, тут можно, наверное, предположить, что это вот из того самого наследия прошлого, про которое Наиля Бирарова рассказывала, что это со временем с несколькими поколениями сменится. Более того, не случайно вспоминал вот эту ситуацию с прошлым годом, когда многие люди начинали находиться дома, просто потому что сегодняшние технологии, сегодняшние социально-сетевые сервисы и прочие, они очень как-то, что ли, я не буду говорить, прям спасают, но в какой-то мере могут заменить общение с другим человеком. В конце концов, вот ты упомянул Тольятти, ты можешь сегодня прийти домой и взять, связаться через онлайн, с человеком, с близким,
совершенно
с родным, с кем-то еще.
Да.
И вот
в любое
он здесь
время
есть.
Суток.
Насколько социальные сети, насколько интернет, насколько виртуальное или киберпространство может подменить, заменить, а может быть дополнить, тут разные слова можно подобрать, человеку его собственную жизнь, мы беседуем прямо сейчас. С нами на связи Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Владимирович, соцсети спасают от одиночества, если вдруг это кого-то тяготит?
В какой-то степени. Ну, давайте вспомним вообще исторически, с чего начинались социальные сети. Тот же Facebook. Изначально одной из главных вот этих вот заманиловок было то, что можно подружиться с кем ты не решаешься это сделать в обычной жизни. А во-вторых, молодые люди ставили статус, в каком состоянии находятся их отношения. То есть в активном поиске или с кем-то встречается и так далее. И это очень сильно подстегнуло вот эту студенческую молодежь для того, чтобы встречаться, общаться, объединяться в сообщество. Потом по такому же принципу появился ВК, и многие стали приходить в ВК именно за вот этим, за общением, за тем, чтобы найти людей, с которыми будет интересно, про которых можно узнать, в каком они находятся статусе. И вот социальные сети дали возможность людям общаться также по сообществам. Но это было 10 лет назад, и сегодняшняя молодежь, если мы говорим про молодежь, или значит, те лица, которые уже как бы там в районе 30, это два разных паттерна все-таки потребления интернет-сервисов. Некоторые пытаются искать себе друзей через специальные сайты знакомств. Некоторые пытаются найти себе там знакомство, используя те же социальные сети и сервисы, которые внутри них периодически развиваются. Ну, например, найти найти людей поблизости. Да, но многие начинают подобные функции вырубать просто потому, что их начинают атаковать разного рода не очень корректные люди, да, ну, скажем так, не совсем жители России, а вот те, кто недавно приехал, начинают вот чаще всего девушек атаковать, у кого включена вот эта функция, поэтому многие ее выключают.
То есть сейчас, в принципе, говорите о том, что соцсеть однозначно может спасти человека от одиночества, если вдруг ему этого захочется, понадобится, уже так говорить нельзя. А у меня тогда вот такой вопрос. А онлайн-игры могут ли стать альтернативой онлайн-знакомствам? Потому что геймеры же есть, и парни, и девушки. С кем-нибудь играешь в какую-то, рубишься игру, раз, там как-то завязываются отношения, и, может быть, уже за игрой начинаются какие-то переписки и, может быть, даже и встречи.
Да, все верно. И онлайн-игры — это тоже тот же самый элемент социализации и элемент знакомства, когда незнакомые люди в какой-то момент времени соединяются внутри игры, и их объединяют либо против друг друга, либо, наоборот, в одну команду, и они могут значит, начать между собой общаться там, по аудиосвязи, в печатном тексте. Вот, там различные мессенджеры есть для геймеров, где также можно продолжить общение уже за рамками игры. И там тоже случаются знакомства, и они, как и на сайтах знакомствах, оканчиваются очень приятными последствиями, назовем это так.
А социальные сети в этом смысле не разделяют ли людей больше? Потому что социальные сети, интернет, там, а тем более компьютерные игры, где человек может из себя выставить абсолютно что угодно. Я сегодня с кем-то общаюсь, как, не знаю, 18-летний юноша, завтра я с кем-то общаюсь, как 40-летняя женщина. Почему? Ну, потому что это никто не запретит. Грубо говоря, вот этот момент, он как-то в пользу человеческому общению или в минус?
Да, это большая проблема. Дело в том, что сегодня многие, если когда социальные сети начинались, то все подписывались своими именами, да, своя фамилия, имя и ставили свою фоточку. Сегодня, значит, пользовательский опыт поменялся, и чаще всего молодежь ставит себе на аватарку непонятного персонажа, подписывает свой аккаунт также как-то непонятно. И из-за этого, да, подрывается таким образом, значит, интерес.
Хорошо, если только подпись. Идет же еще и дальнейшее общение в каком-то в этом дополнительном жанре стиля. Это чревато еще и не очень хорошими моментами, мягко говоря.
Да, и это в том числе, конечно, конечно, возможно, всякое, но хочется отдать должное, например, российские соцсети, там тот же ВК, например, запускает внутри своей платформы ВК-мини-эпс. И там дальше есть сервисы, которые помогают людям знакомиться, помогают людям находить какие-то интересы и так далее. То есть инструменты социализации, значит, в социальные сети внедряют для того, чтобы люди больше знакомились. Но, конечно, это нужно, но нужно делать больше шагов и усиливать те же рекомендательные ленты по тому же принципу, как TikTok. К слову сказать, TikTok в этом смысле для молодежи более идеальная социальная сеть, потому что там ребята снимают чаще всего себя самих, там видно, что это за человек, там есть его аккаунт, там, не знаю, в Инстаграм, и ты уже понимаешь, что ты общаешься с тем человеком, который на этом видео. То есть в отличие от классических социальных сетей, которые существуют давно, вот TikTok, видео-социальная сеть, она...
Или я просто передираю чужие видео и заливаю их у себя, и у меня тоже будут десятки тысяч подписчиков. Я такой, например, видел. На ваш взгляд, человека из соцсетей, из интернета, все-таки вот к этому, к реализму, нужно выдергивать? Или это нормальное развитие, что вот эта социально-сетевая жизнь становится едва ли не более значимой, чем жизнь реальная?
Да, к реализму выталкивать, безусловно, нужно. Мы даже хотели сделать в этом году акцию, ну, ее пытались организовать, но нам не разработали логотип, который нам бы понравился. В чем был смысл этой акции? Значит, смысл в том, что люди сегодня чаще всего знакомятся именно в онлайн. Им так проще, комфортнее, да, потому что можно кому-то не ответить, можно ответить и забыть, ну и так далее. В общем, причин масса. И нету никакой возможности человеку, находясь в реальной жизни, как-то себя пометить каким-то значком, не знаю, браслетом, цепочкой, там, не знаю, логотипом где-то на кепке, на куртке, на сумке, где-то еще, что он находится в активном поиске. Из-за этого, возможно, кто-то хотел бы с ним познакомиться или с ней, да, он не решается сделать этот шаг, ну, потому что в офлайн-жизни это намного страшнее, и чаще всего парням уже девушки понадавали по рукам, морально это назовем, да, и после такого не у многих парней есть желание познакомиться с тем, с кем бы они вроде бы и хотели познакомиться, но есть такая же опаска, что снова получат по рукам, а если ты не мазохист, то тебе, конечно, это сложно.
Главное, вот, чтобы потом, я уж прошу прощения, в процессе такого онлайн-знакомства обнаружить именно того человека, с которым ты знакомился по фотографии, по общению,
есть, да.
А не что-то, мягко говоря, всем удивительное. Владимир, вам спасибо огромное за такие любопытные мысли. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. В эфире радио «Спутник», Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.
Диаграмма дня на радио «Спутник».